Глава шестая.
Я видел, на хромом зайце ехал бородатый старик без макушки. Шибко. Оставил свою гору, оставил чужую, оставил сорочью гору, оставил снежную и переехал за ледяную. И тут сидел другой старик с белую бородой и сшивал ремнями дорогу. А с месяца свет ему капал в железный кувшин. Николай Лесков.
«И на луне, поди, люди живут», — думал Жихарь.
Он шел впереди, а Колобок, наклонившись вперед, освещал фонариком дорогу. Отрабатывал свое участие и бесплатную езду на богатырской шее. Ход был узкий и низкий, неукрепленный. Земля влажная и тяжелая. Жихарю и Яртуру приходилось нагибаться, потому что даже Лю Седьмой и Сочиняй Богатур то и дело чиркали макушками по потолку. И каждый раз все замирали и останавливались в тревожном ожидании. Не осыплется ли земля спереди или сзади? Понятно, что не Индрик-зверь прокладывал этот ход. Походил он скорее на подкоп из темницы. Особенно неуютно было Сочиняю, привыкшему к степным просторам.
«Там и должно быть все необходимое для жизни», — утешал путников бедный монах. «Там и встретит нас лунная богиня Гуань-инь, проведет его дворец, а священный заяц поделится содержимым своей ступки, толоченой травой бессмертия».
«Как-нибудь приспособимся», — сказал Жихарь. «Человек везде приспосабливается. Даже нежить и та на чужбине умеет устроиться».
«Да уж, эти ребята нигде не пропадут», — засмеялся Колобок. «Мне давеча рассказывал домовой, что после твоей свадьбы несколько многоборских банников, у которых еще своей бани нет, а работают они на подхвате у старших, увязались за королем, решив поискать счастье в туманном Альбионе».
«Сэр Хонипай, никто за мной не увязывался», — воскликнул Яртур. «Если бы я кого и взял с удовольствием, так это сэра Акула, но он остался верным своему повелителю».
«Вы, ваше величество, захватили с собой березовый веник», — пояснил Колобок.
«Да, Мерлин просил меня привезти несколько многоборских диковин».
«Вот в венике они и устроились. Много ли им места надо?» — продолжал Гомункул. «Ну, приехали. Кругом все чужое. Эльфы, гоблины, лепрекуны, феи, сиды. Народ гордый, чопорный. На ваших смотрят свысока. Ни в один клуб не записывают, на чашку чая не зовут. Кличут нежелательными иностранцами. Самое неприятное, что жить негде. Не складывают тамошние жители баньки. Не знают такого искусства. Моются изредка».
Яртур закашлялся.
«Достойный Гомункул, я, конечно, признаю, что Логрия при мне далека была от совершенства», — сказал он. «Тем не менее, в Камелоте любой путник имел возможность получить бочку горячей воды для омовения после долгой дороги и кровавых подвигов. Я сам стоял у входа в зал круглого стола и проверял чистоту рук и ногтей у рыцарей. Иногда в такую бочку удавалось запихать даже сэра Белианса Надменного. Для этого кому-нибудь из рыцарей приходилось вызвать его на поединок. Если сэр Белианс проигрывал, он погружался в воду без всяких возражений. Не надо представлять моих подданных дикарями».
«Язык у тебя», — покосился Жихарь на Колобка, но тот не унимался.
«Словом, жить негде. Ни в домах, ни в холмах, ни под мостами, ни при ручьях, ни на мельницах. Везде все занято. И никакого дела себе найти не могут. А без дела нечисти и нежити жить никак нельзя. Надо либо приносить людям пользу, либо вредить, либо шутки над ними шутить. У банников какие шутки? Разве что запарить кого-нибудь до смерти или шкуру ободрать. И назад дороги нет, там же остров. За перевоз платить нечем, и домой возвращаться с позором неохота. Но не таков многоборский банник, чтобы пропасть ни за грош. Долго они думали и придумали, наконец, заделаться провозвестниками смерти. Они ж все мохнатики ее чуют загодя, подходят ночью к дому или там к замку и начинают вопить по-черному.
«Вы говорите о банши, сэр Хонипай?»
«Ну да, в такое слово там здешних банников переделали. А жить они устроились в кустах и зарослях. Если человек там заплутает, они его жаром опыхивают».
«Верно, банши в наших местах появились сравнительно недавно», — сказал я Артур. «И накануне последнего сражения я слышал их истошные вопли. По крайней мере, хоть такая память останется о несчастном лагрийском короле».
«О многоборцах везде идет добрая слава», — гордо сказал Жихарь. Потом понял, каково сейчас побратиму, и спросил осторожно: «Как же у вас до усобицы дошло? Чего не поделили?»
«Это долгая история, сэр брат».
«Так ведь и луна не близко. К слову, давно уж пора нам передохнуть и подкрепиться. Смотри-ка, дома через силу глотал, а тут так и сосет в животе».
«А я еще давно ни один жена не видел», —
ни с того ни с сего вспомнил сочиняй богатур.
«Это хорошо», — сказал Колобок. «Значит, земные законы теряют свою силу. Мы на верном пути».
Они остановились, уселись вдоль стены, причем Жихарь долго не умел пристроить ноги.
«А чарк-то как весело пьется», — сказал он через некоторое время.
«Значит, кончилось межеумочное состояние», — воскликнул бедный монах. «Мы снова смертны, и заячье снадобье нам пригодится».
«Если вправду есть там отмогильное зелье, непременно найдем его для тебя, братка», — загорелся Жихарь. «Но вот сам я его даже не пригублю. Незачем зря смерть обманывать».
«Было бы кого обманывать», — вздохнул Колобок.
«Вы очень любезны, сэр Джихар», — сказал я Артур. «Но мой земной путь, увы, пройден, и держусь я из последних сил. Если земная смерть меня не берет, то, возможно, ее лунная сестра».
«Нет», — сказал Колобок, — «ты ранен на земле. Лунная смерть не должна иметь к тебе никакого отношения.
Ступайте дальше без меня. Не хочу быть обузой. Сон одолевает меня».
«Ну, поспи, мы подождем», — неуверенно сказал богатырь.
«Нельзя поспи, никуда подожди», — крикнул сочиняй. «Надо кургу с трава жевать. Сочиняй, захвати».